Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
И снова здравствуйте, друзья, и снова добрый вечер, и снова добрый понедельник, я говорю почти в стихах. Это «Светлые истории» на радио «Вера», уникальная программа, которую можно не только слушать в эфире радиостанции на любимой волне, не только на нашем сайте radiovera.ru, но и смотреть в социальных сетях, на YouTube, Рутюбе. Достаточно набрать «Радио Вера», «Светлые истории», и вы тотчас же окажетесь практически здесь, в светлой студии «Радио Вера», и позвольте мне представить тех замечательных людей, которые сегодня здесь находятся. Немножко забегу вперед. Тема нашей сегодняшней программы называется «Мое делание для церкви, которое меня изменило». То, что я сделал для церкви, то, что для меня оказалось гораздо важнее, чем для кого-нибудь еще. Вот если бы программа называлась иначе, то, что я не сделал для церкви, хотя мог бы, мне было бы что рассказать в связи с моим сегодняшним гостем, настоятелем храма священномученика Власия в Старой Конюшенной Слободе и романах Никандра Пелишина. Добрый вечер, отец
Добрый
Никандр.
Вечер, дорогие друзья.
Да, сразу после «Здравствуйте», вот здесь за кадром, пока еще не включились лампочки on air, отец Никандр так по-отечески, по-доброму настучал мне по маковке, говорит: вот, Александр, обещались прийти к нам проповедь прочитать. Ну, где я и где проповедь, отец Никандр? Ну, как минимум...
А вот не прибедняйся. Тебя благословили, иди и делай.
Ну, кстати, проповедь — это же нечто очень... ну, скажем так, не может кто-то левый с улицы зайти и прочитать проповедь. Ну даже с благословения. Левый. Это же требует какого-то знания, какого-то опыта.
Которого вполне достаточно у вас.
У меня прям мурашки вдоль всего позвоночника. Отец Никандр, спасибо вам за то, что вы так заблуждаетесь на мой счет. Также я с огромным удовольствием приветствую мою дорогую коллегу Марину Борисову, у которой опыт жизни в церкви такой огромный, что часовую программу «Мое делание для церкви»...
Столько не живут.
Нет, я к тому, что целый час можно было бы слушать ваши рассказы. Мариночка, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и, конечно же, телерадиоведущая, преподавательница, моя жена Алла Митрофанова, у которой тоже можно много что рассказать.
К сожалению, ее тоже можно слушать часами.
Да, но здесь главное вовремя остановить.
Нет, здесь просто главная пострадавшая сторона — это Александр Владимирович, которому, собственно, иногда приходится.
Ах, если б ты знала, какие отзывы мы получаем на твои рассказы, они, по-моему, трогают сердца больше всего. Отец Никандр, хочу начать с вас.
Ой.
Вот просто я знаю, что нас смотрят не только люди, что называется, воцерковленные. Я почему-то не очень люблю это слово.
Не
воцерковленные, да? Оно какое-то не совсем, ну, какой-то штампик казённое такой. Да, клише такое.
Да.
Но люди, которые интегрированы, погружены, вот являются частью жизни какого-то храма, там, святителя Николая на Трех Горах или священномученика Власия в Старой Конюшенной Слободе. Есть люди, которые там постоянно работают, там, благо украшают, цветами что-то там украшают на праздники или в лавке работают. А есть люди очень далекие, как бы, от церкви и ходят
туда...
Не
менее прекрасные.
Не менее прекрасные, безусловно. И вот здесь я хочу именно для них прояснить один важный момент. Что такое церковь? И что такое делание для церкви?
Ой, так это отдельный выпуск, что ли, нам нужно записывать тогда?
Я знаю, что вы обладаете уникальным даром, как говорил Форрест Гамп, моя мама умеет объяснять так, чтобы стало понятно. Вы умеете коротко и понятно объяснить, что это такое?
Я думаю, делание для церкви — это то, что нужно было тебе в конкретный момент для того, чтобы изменилось твое духовное сознание или духовный опыт появился дополнительный. Ведь, например, иногда совершая какое-то действие, мы не совсем понимаем, чем это потом обернется для нас. Обернувшись спустя годы или дни, мы понимаем, что как здорово, что это было.
Церковь, как я это понимаю, это не проповедь, я размышляю. Это не какое-то конкретное здание в каком-то конкретном месте Москвы или любого другого российского
так.
Города.
Это не только здание.
Это не только здание, да. Безусловно. Церковь — это мы все. Мы все, которые были много-много веков назад. Те, которые родятся через много-много веков после нас. Каждый, живущий здесь. Каждый святой, которым мы поклоняемся, которых мы любим. Мы все — это церковь. И каждый раз, когда мы совершаем что-то
Я не согласен с вами.
Вот тебе раз, слушаю вас.
Но мы церковь только тогда, если мы Христовы. То есть есть люди, которые, допустим, считают, что они церковь, но Христос для них совершенно не является краеугольным камнем их жизни. Мы церковь лишь только настолько, насколько мы прилеплены к Христу. Если мы с Ним, то мы церковь, потому что церковь — это тело Христа. Если мы участники его, то да.
Ну вот мы с вами подобрались к конкретному примеру, на котором станет понятно, что вы имеете в виду. Делание для церкви в вашем случае, которое изменило вас, которое вам дало гораздо больше, чем дали вы.
Ой, ну я вот немножко к другому готовился, на такой оборот, да, развернулся. Я бы хотел сказать о первом делании в церкви. Не просто о делании, а о первом, которое было в моей жизни, потому что первое делание, оно крайне важно, когда человек только-только погружается в церковь, и очень важно его не направить по ложному пути, очень правильно, очень важно его не сломать, очень важно не дать ему, как помните, апостолы на первом своем соборе говорили, чтобы не возлагать неудобоносимые бремена. Это очень важно. И я сейчас это осознаю, потому что я сам пережил это. И у меня есть две истории, они две светлые, но одна хорошая, другая негативная. С какой начать?
Давайте начнем со светлой, я уверен, что вторая тоже светлая.
Первая светлая история — это как я вообще попал в церковь. Уже в осознанном возрасте я был студентом Санкт-Петербургского горного института. У нас был домовый храм, кстати, единственный в России, освященный в честь Макария Великого преподобного. И там был настоятель, протоиерей Владимир Сорокин, который был очень опытный, он сейчас ныне живущий, очень опытный пастырь, который однажды заметил меня в храме. А я с другом пришел, потому что нас в деканате попросили набрать крещенской воды. Ну, просто попросили.
В деканате?
Мы пришли в деканат, и нам говорят: ребята, сходите сейчас крещение, наберите нам воды. Дали нам бутылку. Это был второй курс университета. Вообще ничего не соображая, не понимая, что христианство, церковь, вообще это где-то там было. Мы просто идем, нас попросили.
В деканате?
В деканате. Мы пошли, набрали воды и сели на лавку в храме. И выходит священник и говорит: так, вы двое, вы петь умеете? Нет. А хотите научиться? Да. Все, завтра жду вас, там, в алтаре, будете помогать мне. Куда? Чего? Какой алтарь? Что такое алтарь? Помогать мне. И мы служили первый молебен, и мне отец Владимир дал кандию со святой водой, чашу. Говорит: так, держи, будешь за мной ходить. Ну, я и ходил. Сказали: ходить, ходи. Он заходит в алтарь, я за ним, через царские врата. Он поворачивается: ты что тут? Я говорю: да, как тут оказался? Я говорю: за вами прошел. Через царские врата? Я говорю: через царские врата. Ну, вы же сказали ходить, я и хожу. Ну, ладно, значит, священником будешь. Ну, вот, собственно говоря, такой вот первый опыт, и он не отругал. Как ты мог там? Ты что сделал там? Давай, вот такого не было совершенно. То есть это было все переведено на шутку, потому что он понимал, что я делал это вот, ну, за послушание, сказали
тебе.
От чистого сердца.
А он знает о вашем нынешнем пути?
Конечно,
как все сложилось?
Конечно.
Вот.
Не, все сложилось. Все сложилось как надо. Но тогда-то я не понимал, ну, сделать. И это вот было первое погружение в церковь, с чего вообще все началось, почему я вообще оказался здесь. И вот
благодаря ему. Это немножко не имеет отношения к нашей теме, но мне ужасно интересно. Вот у вас вначале было какое-то, ну, недоумение.
Да.
И вы не могли понять, где вы, что вы. А в какой момент пришло такое вот понимание, что вы там, где должны быть?
А именно относительно церкви?
Вот именно вот вы, студент, в этом храме, в этом алтаре.
Я не знаю, я до сих пор задаюсь вопросом, там ли я, где я должен быть. Не знаю, нет, только у меня ответа на этот вопрос.
Ничего себе, вот
а
это
как?
Неожиданно.
А я всегда, нет, я каждый раз, я уже проверяю вообще через прихожан. То есть я общаюсь с прихожанами, если они видят во мне священника, то есть если то, что я говорю, и то, что я делаю, то, как я живу, у них отзывается, и они ассоциируют это жизнью священника, значит, я делаю это правильно. Я не могу сам себе доверять, но я не знаю. То есть я говорю честно, я сейчас не лукавлю совершенно.
Вторая история.
А вторая история — это когда я уже поступил в Лавру, в академию, будучи в церкви 2 года. Как Александр все время любит говорить о том, что он как бы ничего не знает, ничего не умеет, он как бы такой образ создал, да? И у меня был, но я, правда, я был 2 года в церкви, и я прихожу и дерзаю поступать в духовное заведение высшее. На подготовку у меня был ровно месяц. И за месяц я прочитал «Закон Божий» Серафима Слободского, там какие-то тропари выучил, что-то, какие-то элементарные знания были. Меня взяли. Удивительно, меня взяли. И что, она даже как-то, у нее в Петербурге был духовник, а теперь в Лавре, где духовник, и что, и как искать. И я не буду говорить как бы имен, напал на одного, как бы, ну, начал спрашивать, и мне говорят, ну, сходи вот такому отцу лаврскому. И попал я к очень довольно строгому священнику, который мне сразу сказал, так, значит, давай, значит, каждый день у тебя правило такое молитвенное, ты делаешь то, 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 все, неотступно. Ну, я начал это делать первое время, а потом я понял, что я стал заложником этого правила. А, почему это к нашей теме, да? Потому что молитва — это тоже делание, и тоже для церкви, и очень важное, и как оно изменило меня. Я понял, что со временем у меня нет внутреннего желания делать это правило. А не делать я его не могу, потому что мне было внушено понимание страха, что если я его не сделаю, то, значит, я тем самым задену, обижу Бога. Все. И все. Я очень долго и много лет жил в этом балансе. Если ты успеваешь совершить это правило, данное тебе, значит, ты молодец.
А оно, видимо, в несколько раз превышает то, что классическое, наше представление,
конечно,
о молитвенном правиле.
Невозможно, ага. Понимаете? И я уже потом, будучи, когда стал священником, я понял, как важно просто понять, что у всех людей разные силы, разные возможности. И как невозможно заставить общаться с Богом. То есть сказать, вот ты возьми, прочитай это, как бы ты понимаешь, ты не понимаешь, вот ты оттарабань и сделай то, что ты должен сделать. Но за послушание я делал это первое время, а потом я понял, что я не могу, мне уже было страшно, потому что я уже в это был включен в этот процесс. И мне потребовалось очень много лет, чтобы выйти из этого состояния. И это очень тяжело. Я вообще считаю, что я отчасти немножко покалечен этой историей. Она сильно изменила меня. И настолько изменила, что сейчас, если, допустим, я не понимаю смысла каких-либо молитв, то я просто их не читаю. Я должен сначала разобраться в них. Просто, вот, просто встать и прочитать текст молитвы, потому что надо это сделать, я не вижу в этом смысла, потому что я не понимаю, к кому я обращаюсь. Богу это совершенно не надо. Мне просто произнести набор слов, которых я не вижу, не чувствую, я не понимаю, для чего это.
Ну, не знаю. Мне насколько кажется, что это имеет какой-то смысл. Помните, когда мы были маленькие? Ну, я был маленький. Я каждый раз говорил, мама, дай конфету. А мама говорила, а волшебное слово? Я говорил, пожалуйста. Не вкладывая вот этого вот «пожалуйста» в смысл в это слово, но со временем-то он ведь пришел.
Это хорошо, если он пришел.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». А здесь, в студии на Андреевской набережной, ведущая Марина Борисова, Алла Митрофанова и наш дорогой гость, постоянный, которого мы очень любим, настоятель храма священномученика Власия в Старой Конюшенной Слободе, романах Никандр Пелишин. Барышни, простите меня, я вот все отцу Никандру задаю вопросы, но он же вообще навес золота каждую минуту с ним. Отец Никандр, вот нас сейчас слушает, допустим, Катя. Угу. Кате 28 лет, угу. Прекрасная девушка, который понимает, что она ничего не сделала для церкви. Но очень хочет. Из деканата не звонят, в алтарь не посылают. Что делать, она не знает. Но очень хочет. Что ей делать?
Нужно просто прийти в храм и сказать, я хочу что-нибудь сделать.
И все?
И все.
Ей сразу дадут тряпку, швабру.
И прекрасно.
И она что-нибудь обязательно сделает.
И прекрасно. Если она не знает, что делать конкретно, ну, пожалуйста. Это же... Такое, вы знаете, смоделировали очень, ну, очень отстраненное от реальности, да, вариант. Если она прям совсем не понимает, что это такое, церковь, да, и, ну, тогда такой вариант самый доступный. Она приходит, ищет священника или работника церкви, и у нас есть такие случаи, когда люди приходят и просто почистили подсвечник, и им стало хорошо. И слава Богу. Вопрос в том, что такое дело. Вот я почему эту историю свою рассказал, потому что для меня дело есть физическое, и дело есть вот то, что мы совершаем своей жизнью, своим примером жизненным, молитвой, словом. Это тоже дело, но для меня.
Марина, я к вам обращаюсь. зная вашу как бы активную позицию по поводу всего, полагаю, что и в церкви вы не стоите в сторонке от начала до конца, а потом уходите.
Ой, стою с таким удовольствием.
Да, ну
не могу даже передать. Между прочим, это самое замечательное впечатление на меня произвел один знакомый митрополит, который приехал в Москву навестить своих родственников. Мы с ним договорились пересечься в храме. Я приехала, думаю, ну, он, наверное, в алтаре. Думаю, встану где-нибудь здесь, храм незнакомый, встану где-нибудь здесь в уголочке. Смотрю, батюшки стоит в самом углу. Я к нему подхожу, говорю, владыка, а что так? Он говорит, не мешай, я молюсь. Так что я с удовольствием, по примеру знакомых священников, стою в сторонке и молюсь. Но на самом деле активность, по-моему, тут совершенно ни при чем. Тут есть еще какое-то... Ну, мой пример, он не очень показательный. Я была взрослым неофитом, молодым, но взрослым. Было это самое начало 80-х годов, и проецировать мой опыт на то, что происходит в церкви сейчас, совершенно невозможно. Это была другая жизнь, другие условия, и мы были другие. И первый год после того, как я пришла в церковь и покрестилась, я просто ходила, вникала, старалась исполнять то, что написано во всех книжках. А потом случилось страшное. У нас священник, к которому я за этот год привыкла приходить и исповедоваться, повздорил с двадцаткой. Те, кто постарше, знают, что такое в советские времена была церковная двадцатка. Это такой инициативный орган, непосредственно общающийся со светскими властями. Короче говоря, ему этот конфликт стоил инфаркта и перевода в Подмосковье.
Ого.
Да. Но вот когда он перевелся в Подмосковье, он сначала приехал к себе туда на приход, потом позвонил всем своим московским знакомым и сказал: пожалуйста, приезжайте, потому что я не знаю, за что браться. Ремонт нужен, нужно участок разобрать, в церкви служить не с кем. В общем, кто чего может, приезжайте, посмотрите. И с этого началось 5 лет моей, и не только моей жизни на этом приходе, замечательный совершенно храм во имя великомученика Никиты, деревня называется Старкино. И мы начали с того, что у нас был такой субботник по уборке территории, а потом тех, кто вот помоложе был и у кого была возможность достаточно регулярно туда приезжать, батюшка благословил меня, он благословил учиться читать и учить устав. Был еще один молодой человек, который он благословил ему помогать в алтаре. Ну, в общем, кто что, кто варил еду, кто убирался в храме, кто как. И рассказывать об этом там трудно дробить на истории, потому что это вообще просто все это было историей. История соприкосновения московского такого интеллигентного люда с удивительной церковной глубинкой, которой, наверное, сейчас не осталось. У нас в храме тоже была двадцатка местная. Это были даже не бабушки, это были старухи. Вот совершенно такие... с них картины надо писать. Они пришли в храм еще до революции детьми. И из храма из этого никуда никогда не уходили. Они были там хозяйками.
И никого не пускали.
И никого не пускали. Ну, по крайней мере, мы себя чувствовали какими-то узурпаторами, которые туда пришли незваными, и тут свои какие-то порядки наводим. Самое интересное было притирание и вот это взаимное проникновение двух абсолютно разных церковных культур. И это произошло очень не сразу. Но я вам скажу, что научились мы очень многому. Они, во-первых, не садились никогда. Им после инсультов, после инфарктов за 70 лет еле притаскиваются в любую погоду. Вот они встают на клирос, и они никогда не присядут. При этом они как-то трогательно заботились о нас, потому что считали, что мы все немощные, какие-то убогие, нас надо опекать и все всячески смотреть, чтобы мы там не заболели, не захворали. Вот. они очень радовались нашим успехам, что удивительно, потому что сначала они восприняли нас как-то вот очень настороженно и почти в штыки. Я очень хорошо помню первый раз, когда я вышла читать шестопсалмия на всеночной. В храме, кроме тех, кто был на клиросе, было еще человека три, наверное. А он очень на отшибе от основных каких-то траекторий движения. Там один какой-то местный автобус специально от основного шоссе в этот угол заезжал. В общем, короче, туда приезжали только люди, которые приезжали туда специально. Там не было случайных вообще людей совсем. И, конечно, на всеночной там было всегда очень мало народу. И вот я выхожу. И я, конечно, не могу передать это ощущение. Ты стоишь под куполом, и тебе кажется, что сердце у тебя сейчас выпрыгнет через рот, потому что оно как-то вот так вот подпрыгивает очень высоко. Но когда я дочитала, я вернулась на клирос, они как будто я сдала экзамен, я не знаю, в высшее учебное заведение. Они бросились меня обнимать, целовать, говорить, какая я молодец. Это было так искренне и так неожиданно, потому что от этих вот кряжестых старух никогда такого не ожидала. И постепенно они где-то года через два стали заглядывать к нам в сторожку, а в сторожке мы вот ютились все, кто приезжал. Естественно, по воскресеньям, по праздничным дням мы оставались там на обед. Естественно, с утра никто ничего не ел. А они потихоньку стали подтягиваться к нам, посидеть чаю попить. А поскольку мы же неофиты, у нас же все по-книжному, поэтому, чтобы не было нам скучно, и чтобы мы просто там лясы не точили, мы решили, что с благословения батюшки мы будем что-нибудь читать такое духоподъемное.
Вот за обедом. Мы...
Да, но читала я все время ходила там голодная, потому что есть мне было некогда совсем. С утра с 8 часов на службе, после этого все садятся есть, а я беру книжку и начинаю читать. И вот эти самые старушенцы наши, они раз зашли чайку попить после службы, два, а потом они просто каждый раз начинали меня спрашивать, что мы будем читать сегодня. Поэтому у нас была еще особая программа, чтобы такого выбрать, чтобы им было не скучно. Но эти 5 лет, там было все. Там было первое доение козы. Но представьте, что такое 4 городских человека, которые видели козу, только проезжая по шоссе мимо того столбика, к которому она привязана и пасется. Тут сердобольная прихожанка решила, что вот нам хорошо бы молочко козьего попить, подарила приходу козу. Боже, несчастное животное, как у нее не было разрыва сердца от общения с нами, я не знаю. Но доить ее нужно. Но как это делать, никто не знает.
Ну, а вам не показали? Это несложно же, козу доить. Это легче, чем корову.
Я охотно верю, но дело в том, что никто не знал, как.
То есть не было коз в деревне, в принципе?
Нет, в деревне они, может быть, и были, но мы же все москвичи. У нас точно не было коз. И фиксация козы, чтобы она, во-первых, не бодалась и не брыкалась, это надо было снимать на отдельно в кино, потому что это душераздирающее зрелище. Коза, конечно, доиться не далась. После чего ее пришлось привязать к крыльцу, началась гроза, и она в стрессе, она своими рогами чуть не снесла нам всю сторожку. Это было ужасно. То есть бедное животное пришлось отдать обратно, объяснить, что оно тут ни при чем, что мы не в состоянии ничего с ним сделать. Это я к тому, что церковная жизнь, она многообразна, она не только вот непосредственно в службе, и там в уборке храма, в приготовлении пищи, но вот еще и в доении козы иногда.
Мариночка, прежде чем мы уйдем на короткую паузу, я хочу, чтобы вы сказали одно слово. Обещаю. Не мне, не Алле, а вот отцу Никандру. Пообещайте, что вы напишете книгу вашим бунинским языком. Не писать просто непростительно. Вы обещаете?
Нет.
Ну, честно. Мы вернемся ровно через минуту.
Светлые истории.